верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM. Меня зовут Юрий Буткин. Всем добрый вечер. Сегодня пятница, 12 декабря, сейчас 19 часов 7 минут. 12 декабря 1993 года в нашей стране впервые за ее историю был принят принципиально новый основной закон. Такой закон, который признал высшей ценностью человека, его права и свободы, который установил основы демократического порядка России, обязавший государство на деле соблюдать и защищать эти новые базовые ценности. Это не я сказал, так говорил президент России на тот момент Дмитрий Медведев к 15-летию Конституции в 2008 году. Что такое Конституция Российской Федерации для Российской Федерации и ее граждан в 2014 году? Вот о чем мы будем говорить сегодня. С нами депутат Государственной Думы, представитель Единой России Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
И адвокат Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры Игорь Симонов. Игорь Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем с того, что для вас лично Конституция Российской Федерации, действующий основной закон страны, Евгений Федоров.
Ну, поскольку я занимаюсь госстроительством, это Конституция – основа основ. То есть весь фундамент, все законы, их 4000 в России, все наше организованное бытие определяется Конституцией. То это или другое, в данном случае вот этой.
И эта Конституция может считаться таким основательным, хорошим фундаментом для этих законов?
Не в этом дело. Он может даже фундамент был плохой, другого-то нет. У вас дом стоит на чем-то, это фундамент. Трещинами он плохой, кривой, косой. Другого фундамента нет. Если вы хотите подправить дом, вам придется подправить фундамент.
Этот фундамент нужно править?
Вот это другой вопрос. Устраивает ли Россию в сегодняшних этапах эта Конституция?
Я полагал, что именно такой вопрос я задаю, хорошо.
Категорически не устраивает.
Что не так?
Сегодняшняя Конституция не позволяет нам нормально жить. Просто нормально жить. То есть она не позволяет России осуществлять строительство своей государственности в своих интересах. И законы писать, и все остальное. А следовательно, она не позволяет нормально наладить нормальную жизнь. Если мы говорим об экономике, Россия сегодня по потреблению, а это важно для многих, зарплаты и прочее, 2% мирового ВВП. А должна иметь треть, потому что у нас треть богатств под ногами, созданных нашими дедами и прадедами. И мы, в принципе, треть, 22%, имели всего лишь 21 год назад, когда эту Конституцию
приняли. И это должно быть написано в Конституции?
Нет, это просто результат. То есть десятикратное падение наших конкурентных возможностей есть результат неправильного дома, построенного на фундаменте этой Конституции.
Депутат Государственной Думы, представитель Единой России Евгений Федоров, Игорь Симонов, адвокат, коллеги адвокатов Князев и партнеры. Прошу вас.
Что для меня Конституция?
Конечно.
Ну, я, наверное, скажу в аспекте своей профессиональной деятельности, потому что для меня Конституция – это основной закон, который имеет высшую юридическую силу и прямое действие. И, безусловно, в своей практике мы основываемся и ссылаемся на нормы действующей Конституции и на те незыблемые позиции, которые в соответствии с Конституцией же не могут быть ограничены. Да? Ну, приведу только одну статью, которая у нас очень часто используется. Это никто не имеет права давать показания, какие-то свидетельства против себя, да, против своих близких родственников и так далее. Да? То есть, по сути, под этой статьей можно без ответственности прикрыться и отказаться от дачи показаний. Хотя тоже трактовка неоднозначна, и ее трактуют тоже неоднозначно. То есть я бы отметил, конечно, значимость и значение Конституции, то, что это основной закон, и он должен быть, безусловно. Но как я убедился на основании своего опыта, что идеального закона не бывает. И в полной мере, я думаю, что это относится и к Конституции. И, как говорил действительно президент, что это не незыблемый какой-то акт, который никогда не подлежит коррекции, а, безусловно, этот фундамент, как сказал коллега, его по необходимости надо править. Вопрос в другом, какое здание, и обуславливает ли это какую-то поправку, нужно ли это делать. И Я бы, например, напрямую не связывал бы проблемы, которые существуют в обществе, именно с теми или иными нормами Конституции.
Ну тогда следующий вопрос. Ведь мы начали разговор с того, что это закон прямого действия, и очень часто, очень многие статьи, так или иначе люди пытаются цитировать и задавать вопрос, ну и где действие этой статьи?
Абсолютно. А здесь нельзя путать уже с исполнением. Она, Конституция, носит декларативный характер. Безусловно, она должна содержать общие фундаментальные нормы права и свободы граждан, в том числе меня интересует, наверное, больше вторая глава, чем остальные, да, хотя они, безусловно, тоже важны, но, наверное, это у меня мой профессиональный такой... профессиональная поправка, да, поэтому безусловно, она не может быть идеальной, и моя главная претензия, наверное, к действующей Конституции с учетом...
Что она не действует?
Нет, что она не исполняется. Тут вопрос, надо искать, где дефект. Она-то действует, но как она должна действовать? У нас единственный, наверное, реальный механизм применения – это Конституционный суд. Но процедура не мгновенная, она достаточно такая трудоемкая и длительная, и необходимо обращаться в Конституционный суд в том случае, если ваши конституционные права были нарушены или не или пострадали, ограничены в результате решения суда, нужно подавать заявление, и пока это будет рассмотрено, пока это будет поправлено, в том случае, если найдут противоречие с актами и так далее. Вот в этом главная причина, что не соблюдается она в конце.
Игорь Симонов, адвокат Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры, Евгений Федоров, депутат Государственной Думы. Но если Конституция, которая должна работать вот так напрямую, все равно не соблюдается, то есть не выполняется, может быть, сначала добиться, чтобы это работало?
А при чем здесь это?
Как?
Слушайте, ничего в мире никогда не выполняется. Такого не бывает, чтобы ваш чертеж на 100% совпадал с вашим домом никогда. Вы дом строили когда-нибудь или квартиру ремонтировали? Так не бывает. То есть вопрос там, может быть, степени, мы можем говорить разные, но это обычная вещь. Конституция дает основные вещи. А вот основные вещи в Конституции выполняются 100%. Проблема в том, что направленность этих вещей в этом фундаменте на удушение российской нации, на ее сокращение и последующее уничтожение. То есть она сама по себе, Конституция, есть элемент оккупационного характера.
Ну вот давайте хоть что-нибудь.
Конкретно,
да,
пожалуйста.
Конечно.
Ну давайте, начинаем. Главный как бы посыл Конституции, преамбула, да, вот ни в одной другой Конституции такого нет. Оказывается, мы не вообще сами по себе, а мы часть мирового сообщества. Мы признаем, то есть мы берем на себя обязательства быть частью чего-то большего, естественно, беря оттуда правила и мотивы. Это раз. Ни одна страна... То есть это важно...
Мы осознаем, что мы не одни в этом мире.
Секундочку, да. Но другие-то это в своих конституциях не осознают. Они-то говорят, наша нация самая высокая, выше нас только Бог. Так говорят две трети конституции мира. Российская конституция говорит, не, мы просто внутри какой-то системы, и эта система по умолчанию над нами начальство.
Мы же иерархию не выстраиваем.
Господа, я прошу прощения, просто для того, чтобы я понимал, о чем мы сейчас говорим.
Преамбула.
В какой части Конституции?
Преамбула.
Дальше. Соединенную общей судьбой.
Еще ниже.
Гражданский мир.
Осознавая себя частью мирового сообщества. Прочитайте, пониже немножко. Это преамбула. А дальше это все конкретно, вы спрашиваете, разворачивает.
То есть, вот сознание того, что мы не одни в мире, это...
Нас каким-то образом...
Вы неправильно...
Осознавая себя частью мирового сообщества.
Но мировое сообщество себя не осознает частью мирового сообщества. В другие страны таких записей нет. То есть в соотношении с другими странами мы признаем свою ведомую роль.
У нас все должно быть как у других?
Нет. Мы так и написали. В этой конституции написано, у нас все должно быть как у других. Фактически.
Но вы-то ставите в вину то, что
подождите,
у нас не как у других.
Подождите, я вам говорю, эта преамбула, она дает дальше текст.
Так.
А теперь читаем текст.
Дальше.
Вот я не буду цитировать текст Конституции, а мне очень понравился документ все-таки под названием «Постановление Пленума Верховного Суда», коллега, наверное, будет интересно, Российской Федерации от 10 октября 2003 года, номер 5, город Москва. Судьи, они высшей квалификации, они... Юристы, которые как раз и разъясняют нам, а что же за нормы содержатся в нашей Конституции. Постановление Пленума об общепризнанных принципах и нормах международного права, заложенных в нашем Конституции, оно об этом. Так вот, тут сказано, ну, для тех, кто в танке и, может быть, не понимает, что это за нормы, а многие не понимают. Эти нормы, общепризнанные, то есть иностранные, определяют смысл, содержание и применение законов. Деятельность законодательной и исполнительной власти, местное самоуправление обеспечивается правосудием, то есть наказывается, если это не исполняется. То есть иностранные нормы должны быть в смыслах всех законов, всех 4000, которые написаны в России. Все их содержание должно быть связано с этим. А теперь посмотрим, а что ж такое это иностранные нормы, да?
Ну, мы просто начинали разговор о том, где конкретно, что конкретно написано. Я понял.
Нет, а можно закончить чуть-чуть, да?
Так вот, если чуть-чуть.
Да, чуть-чуть. Так вот, кто производит эти иностранные обязательные для нас нормы? Тут указано специализированные международные учреждения. То есть МВФ для нас является по Конституции главным с точки зрения принятия российского законодательства.
Где написано это в Конституции?
Я читаю вам в данном случае постановление Пленума Верховного Суда.
Вы же говорите не про Пленум, а про
15-я статья, 4-я, 15-я
статья. Это был Евгений Федоров и Игорь Симонов.
А у меня специализированные учреждения сразу приходят в голову. ЦРУ, например, который там, да, разрабатывает...
Международное.
И пусть приходит, почему нет?
Я к тому, что действительно какие-то вырабатываются и стратегии, и линии поведения на международной арене. Это не секрет, и определенные сценарии революции и так далее, да? Но если мы прописываем у себя в основном законе, что мы являемся частичкой или частью, да, там, большой частью какого-то еще сообщества, я считаю, здесь нет никакого, скажем, признака соподчинения, да, и здесь не декларировано то, что мы подчиняемся. Хотя мы подчиняемся, и мы обязались соблюдать те международные акты, и у нас это четко указано, что международные акты имеют приоритет на национальном
государстве.
Я про акты говорю. На национальном законодательстве, да? И это нормально с точки зрения построения правового государства, потому что если мы собираемся на международном уровне, декларируем какие-то права и свободы, возьмем даже Европейский суд по правам человека, просто в текущей ситуации немножечко такая идет коррекция, даже вот я на себе заметил, что я воспринимаю немножко по-другому тот же самый Европейский суд по правам человека. У меня уже какое-то есть недоверие к правосудию и к оценке объективной реальности, которая происходит сейчас со стороны Европы и со стороны Америки, да, поэтому и мы видим, опять же, их поведение абсолютно не выстраивается с учетом норм международного права, да, и президент об этом неоднократно говорил. Поэтому здесь подрывается сама система вот этого международного сотрудничества и правовая система международная.
Это не значит, что система плохая.
Ну, это не значит, что система. Я думаю, что, как многие говорят, что нет плохих времен, есть плохие люди. И в этой ситуации проявляется это именно так. Но не думаю, что здесь Конституция в этом отношении, скажем, дефектный документ именно в этой части.
Так,
да?
И все-таки давайте про людей. Когда в 1993 году люди голосовали, я не знаю, насколько хорошо...
Да, это было, по-моему.
Насколько я понимаю, это было примерно в то же время.
Но у меня как раз перед этим голосованием распустили незаконным указом
Сначала
Ельцина
было
как депутата,
а потом
избрали.
Было,
да. Потом избрали.
Вот, так смотрите, тогда более 100 миллионов человек могли голосовать.
Угу. Это, по-моему, референдум был, да? По-моему, прямое участие в управлении.
Да, да. Принимаете ли вы эту конституцию?
Да.
Спрашивали людей. Из 100 миллионов, 106 миллионов, более 58 пришли. 32 миллиона, почти 33 сказали «принимаю». 23 миллиона сказали «не принимаю». Получается, что 33 миллиона, они чего-то не понимали, Евгений Федоров?
Почему? Они приняли решение стать подчиненным по отношению к другим государствам. Это так бывает. Приняли решение стать рабом. Саморабство называется. Но это не просто так. Не забывайте, это сопровождалось, обстрелом Белого дома, гражданской войной и страхом гражданской войны в стране. То есть их запугали.
33 миллиона были запуганы.
Ну, конечно, а как вы подумаете? Вы примете для себя решение, что у вас есть начальник, которому вы обязаны подчиняться, отдавать ему ваши доходы.
То есть некоторые...
Только под запугиванием.
Подождите, некоторые области Центральной России, большинство республик национальных, которые голосовали против Конституции, они были менее запуганы?
Значит, до них запугивание не дошло. Стрельба-то была в Москве. Чем дальше от Москвы, тем меньше страх. Логично.
И потому Москва проголосовала 70%.
Конечно. Да. Естественно. А как вы считаете?
Здесь были самые испуганные.
Ну как, расстрел
что
парламента.
Что теперь делать с этой точки зрения?
Вот смотрите, я вот пытаюсь еще раз. Очень главный момент. Главное, что вообще нас интересует, любого человека, и в том числе общество и нацию, кто принимает решение. Вот еще раз обращаю внимание. По нашей Конституции решения принимают другие государства. Мы так себе решили.
Где это написано в Конституции?
15-е, я же цитировал. Для разъяснительного характера, пожалуйста, постановление Пленума Верховного Суда, которое разъясняет эту норму.
Ну, не конституционно, опять же.
Ну, Верховный суд.
Мы возвращаемся к тому, что Конституция напрямую не работает.
Нет, она работает напрямую, и Верховный суд который важнее для нас, потому что в его распоряжении правосудие. Он может посадить тюрьму.
15-я статья говорит о том, что Конституция имеет высшую юридическую силу.
А 4-я часть 15-й статьи говорит об общепризнанных принципах и нормах международного права.
Является основной частью, да?
Права. Да. Является. Вот дальше вам разъясняют.
Если это установлено международным договором Российской Федерации.
Ратифицировано там уже вот, еще. Вот для того, чтобы вы так не говорили...
Нет, так написано в Конституции.
Не так там написано.
Нет, я читаю Конституцию.
И дальше читайте.
Если международным договором Российской Федерации
установлено... Нет, с самого начала. Общепризнанные принципы, нормы и права...
Составная часть ее правовой системы.
Точка. Все. Тема закрыта.
Если дальше... До этого это... написано про Конституцию.
Там другое дальше.
Ну как это?
Объясняю. Международный договор – это следующая часть... этой статьи. Она к первой части отношения не имеет. Но я еще раз говорю, чтобы...
Нет, ну да, этого написано, что Конституция — это самый высший закон. Секундочку. Но вы это отметаете.
Не в этом. Чтобы с вами не спорить, я говорю, я ссылаюсь на авторитет под названием Пленум Верховного Суда, который четко говорит, общепризнанные принципы и нормы международного права отдельно, международные договора отдельно. И он здесь в постановлении прописывает, что делать, когда международные договора, а что, когда общепризнанные принципы и нормы.
И мы возвращаемся... Это был Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, и мы возвращаемся к тому, что у нас не столько Конституция, сколько разъяснение Конституционного суда или что-то другое.
Например, верхом,
чаще.
Верхом.
Неважно.
Ну,
то есть
он важный,
нужны разъяснения для того, чтобы Конституция заработала. Может быть, тогда надо менять Конституцию?
Не так. Для нас цели, для законодательных целей разъяснения не нужно. Мы автоматически руководствуемся, потому что у нас профессионалы пишут законы.
Я буквально два слова по поводу того, что было одобрено там, да, большим количеством людей. Эта Конституция была одобрена. Безусловно, принималось во внимание, учитывалась та обстановка, в которой она принималась, да, то есть, когда нет основного закона, и это был декабрь, да, у нас когда в октябре, когда у нас там расстреливали, да, ну,
начало октября.
Месяца два назад, да.
4 октября.
Да, поэтому я думаю, что, безусловно, сама вот эта атмосфера, обстановка в стране сыграла определенную роль, но не думаю, что люди, которые голосовали за или против, они обратили внимание вот на эту позицию относительно того, что они встают в сопочинение. Безусловно, они смотрели, наверное, если кто-то вообще смотрел.
Да, нет, я напомню просто, что тогда коммунистическая партия, например, призывала голосовать против.
Четко. Да, ну, потому что она, в общем, достаточно либеральная, и там есть нормы, которые не идеологическое многообразие, то есть нет какой-то идеологии, да.
Там запрет на государственную идеологию.
Ну, там нет какой-то одной идеологии и вообще на государство.
Для людей. А государству запрещено иметь идеологию. То есть чиновник не имеет права быть... идеологизировано. Он не может написать закон, например, исходя из цели и смысла, потому что идеология – это цели и смысла. То есть эта норма 13-я, о которой вы говорите, она запрещает национальное нормотворчество по сути своей.
Нет, там написано, что признается идеологическим
многообразием. Многообразие – это разное. Нет, нет, а по поводу госстроительства в государстве. Что? Государство. Идеологическое многообразие дальше.
Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Вот, в качестве государственной. Обязательная – правильная норма. А государственная – это для нас, для чиновников и депутатов. Вот для чиновников и депутатов не может быть идеологии. То есть у нас 450 человек, и каждый кто во что горазд. А закон можно написать только под смыслы и цели, под идеологию.
Вот,
значит,
видите?
Это запрет на производство национальных законов, чтобы было понятно.
Я думаю, что главная идеология Конституции – это что высшей ценностью являются права и свободы человека. Я думаю, что это гораздо важнее, чем установить какую-то идеологию, которая может потом, опять же, я не знаю, какая должна быть идеология.
Нет, даже
ее идеальной может не быть просто.
Даже
надо
вот,
ценности и свободы отстаивать.
Даже вот ценности и свободы не являются идеологией, потому что идеология Конституцию запрещает. Это просто в Конституции важный параметр.
Господа, давайте тогда, раз уж у нас такой жаркий спор получается по поводу того, что у нас написано в Конституции, может быть, тогда пришло время для того, чтобы провести еще одно голосование по действующей Конституции, Евгений Федоров.
А мы, знаете, вот я скажу так. Нет никаких шансов, что Россия не решит проблемы, которые она сегодня попала в силу иностранного, в том числе вторжения и прочее-прочее, без референдума по Конституции. Это я вам говорю уже как политик.
Но вы только что сказали, что 20 лет назад 30 миллионов человек могли быть запуганы.
Ну и что?
И голосовали неправильно.
Ну да, он не...
Сейчас будут голосовать неправильно.
Слово «неправильно» я не говорил. Я говорил, что они проголосовали в силу сложившихся обстоятельств запугивания.
Ну вы реально приняли...
Но это их решение.
Документ, который вы охарактеризовали прямо, скажем, нехорошо.
Да люди могут собраться и принять решение о ликвидации своей страны. Это их решение. Его все обязаны будут выполнить. Вот люди так решили, неважно, запуганы они были, не запуганы. Они так решили. Все решения выполняются. Результат решений, я вам сказал, 22% мирового баланса страны, сейчас 2%. Это результат этих решений. То есть люди приняли решение, результат которого они вместе со страной деградировали. Ну, если бы я...
Из-за Конституции.
Ну, естественно, потому что правила такие.
Хорошо. Это Евгений Федоров, он депутат Государственной Думы, представитель «Единой России», Игорь Симонов, адвокат из коллегии адвокатов Князев и партнеры. Прошу вас.
Я думаю, что такие фундаментальные документы необходимо принимать в спокойной обстановке. И тогда, в 93-м году, я думаю, что это была крайняя мера. Нужно было принимать основной документ. По сути, в условиях революции это совершалось. И для такой экстремальной
ситуации... тогда нельзя сохранять ситуацию, которую так или иначе мы заморозили в условиях революции.
Согласен.
Уже 20 лет.
Для экстремальной ситуации это очень неплохая конституция, насколько я могу себе судить, да, но, как сказал президент, что действительно по необходимости эти коррективы надо вносить, ну, что далеко ходить, у нас добавились субъекты федерации, допустим, да, у нас и Крым появился.
Это технические изменения.
Это технические изменения, да, но я думаю, что если бы эти, скажем, изменения не были бы прописаны, то это было бы невозможно, да, кого-то присоединить, вот взять, сделать, у нас ну, вот столько и все, да, я слышал позицию, что не прописаны у нас многонациональный народ, а национальности не прописаны там, да, у нас прописаны субъекты федерации. Причем определен порядок, что эти субъекты могут добавляться, и в этом плане могут быть изменения. Я бы еще вот хотел на что обратить внимание, что действительно Конституция декларирует как главную наивысшую ценность это права и свободы. Я думаю, что это очень важное демократическое завоевание, насколько вообще демократия наилучший способ управления государством, тоже вопрос, да, но обратил внимание, тоже перечитывал, и вот на что. Права и свободы человека и гражданин являются непосредственно действующими, они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной, исполнительной власти, местного самоуправления обеспечивается правосудием.
Но кто определяет, что такое права человека?
Вот куда подчинено государство. Вот под это должно...
Кто определяет, что такое права человека?
Кто определяет? Определяет Конституция, определяют законы.
Специализированные иностранные учреждения. Я читаю Пленум Верховного
Суда. Если мы считаемся встроенными в международную систему правовую, безусловно,
это
мы...
вы так считаете, а я не считаю, что я должен подчиняться какой-то иностранной системе. Это же не китайцы, это американцы.
Вы же понимаете, то есть только... вы хотите не подчиняться Конституции?
Я не хочу подчиняться МВФ. Конкретно, если вы спрашиваете, кому я не хочу подчиняться. Я не хочу подчиняться в области, допустим, бухучета штату Делавер, по которому мы ведем бухучет, потому что так в законе написано. Я не хочу, чтобы наша страна была недоразвитая, а так записано в многочисленных договорах, вытекающих.
Мы же говорим про Конституцию.
А у меня это вот все такой из Конституции вытекает. Коллега, вы ратифицировали какие-нибудь международные договоры?
Да.
Участвовали.
Да, и там прямо написано, что Россия является недоразвитым государством.
Так зачем же вы ратифицируете?
В соответствии с Конституцией, где так и сказано.
Так почему вы не исправили Конституцию?
Здрасте. Конституция, референдум, народ.
Так надо было организовать.
33 миллиона человек. А идите, организуйте. Там, у вас
там
радио.
Поправки 3/5 там, по-моему, да?
А какое 3/5? Те поправки, которые касаются идеологии, только референдум. Конституция запрещает их менять.
Про референдум. Я попрошу каждого из вас коротко ответить. 700... Нет, это 437-й утверждает. И, кстати сказать, многие ведь об этом говорят, что, мол, люди голосовали тогда за Конституцию или против Конституции, сильно не вчитываясь в текст. И то же самое будет на новом референдуме. Так зачем он нужен, Евгений Федоров?
Слушайте, неважно, когда вы подписываете договор с банком, вчитаете вы этот договор или нет. С момента вашего подписания договора вы несете по нему обязательства. И народ России тоже несет. А то, что он при этом кто-то не хочет разбираться, да это его проблемы. Понимаете? Это не меняет нисколько обязательных норм Конституции.
Евгений Федоров, а теперь Игорь Симонов, с вашей точки зрения.
Непрямая аналогия, я бы сказал, да, с договором. Все-таки там персональная ответственность, здесь коллективная такая, да, и никуда, если мы выбираем демократический путь, никуда от прямого участия в государственном устройстве, там, голосования, мы не денемся, наверное.
Но человек, да? который не читал, а проголосовал, всегда будет говорить, я не знал.
Но это его проблема. Нет, это его проблема, действительно, и это его ответственность, это его избирательное право, и он имеет право голосовать, и имеет право не голосовать. Но все-таки, конечно, он должен сам потом предъявлять себе претензии, вот те люди, которые...
Но он будет предъявлять претензии к вам.
Ко мне. Ну, конечно, а то, что он сам не почитал и отдал свой голос, ну, наверное, он не будет считать себя виновным.
Еще раз, это его проблемы, кому он будет
предъявлять претензии. Евгений Федоров, Игорь Симонов, программа «Баррикады», радиостанция «Говорит Москва». Прямо сейчас 19:30, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим. Баррикады. Сегодня пятница, 12 декабря, сейчас 19:36, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем баррикады, сегодня вспоминаем Конституцию Российской Федерации, о которой вообще должны помнить каждый день, но так получается, что об основном законе страны многие вспоминают только в день ее принятия, ну или вот в такие дни, как сегодня. 12 декабря 1993 года, то есть 21 год назад, Конституция Российской Федерации была утверждена всенародным голосованием, ну а потом даже некоторое время в стране 12 декабря был государственный праздник и нерабочий день. Теперь наши гости, которые спорят о том, что такое Конституция России, сегодня в 2014 году депутат Государственной Думы, представитель «Единой России» Евгений Федоров и адвокат из Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Игорь Симонов. До информационного выпуска вы, в общем, почти в унисон говорили о том, что человек должен голосовать и нести ответственность за то, что он голосует. Ну, хочешь голосовать за Конституцию, будь любезен уж прочти документ. Так вот, значит, что пишут наши слушатели по этому поводу? Люди голосовали за Конституцию, не читая, видимо, тогда доверяя государству. Теперь люди другие, они будут читать документы. Теперь будет иначе. Евгений Федоров, теперь люди другие, как вы думаете?
Это у меня вопрос, как юриста, вообще не волнует. Читаете документы, которые подписываете, не читаете?
Нет, люди изменились, вы же наблюдаете за избирателями.
Нет, я как раз считаю, что нет. Ну, конечно, может быть, ума-то прибавилось от нехорошей жизни, но, в принципе, общество обычно идет действительно за лидерами. У нас есть лидер Путин, и я считаю, что если Путин вынесет вот эти корректировки, о которых мы говорим, то многие поверят с учетом рейтинга.
Это Евгений Федоров, Игорь Симонов. Люди стали больше читать документы, прежде чем голосовать за них или их подписывать?
Надо сказать, что здесь уровень некого правовой грамотности и правосознания, он, безусловно, повышается, потому что по сравнению со временем до Новой России, безусловно, права и свободы, права и обязанности граждан находились на меньшем уровне, да, по реализации. Сейчас мы все-таки, опять же, и благодаря, наверное, Конституции, которая задекларировала, что наивысшей ценностью являются права и свободы, и теперь это как некий курс стратегический был задан, и после этого, ну, надо сказать, законодательство принимается с учетом норм, и не должно противоречить, мы знаем, Конституции, поэтому те же самые, вот о чем мы говорили, там договор, который с банком подписывается и не читается, безусловно, сейчас люди стали больше читать, я даже могу сказать по своей практике, что стали больше обращаться, больше различных вопросов, причем обращаются не когда возникла проблема, а часто обращаются в превентивных.
Процессе чтения. Да. Тогда дальше, другой поворот предлагает 675-й. В нашей стране полно людей, которые заняты выживанием. Они как, это оценки 675-го, мягко говоря, они диковаты. Но это не повод их ущемлять. Но голосование таких людей ничего не значит. Евгений Федоров.
Еще раз говорю, это проблема
это тех проблема людей, того, которые... Нет, это проблема того, как в нашем обществе будут выбирать основной закон.
Это не важно. Значит, я вам скажу так.
Любой должен голосовать?
Не так. Значит, это будет как в Крыму. Когда люди почувствовали, что завтра кирдык, они сообразили, поговорили с соседями, пошли, провели референдум и изменили конституционный статус Крыма, например. То есть этот процесс будет не от хорошей жизни. Если вы думаете, что у нас будет голосование референдум по конституции от расцвета демократии, нет, это будет от полного, ну, скажем так, вежливо, катастрофы в стране, которая подтолкнет людей послушать Владимира Владимировича Путина и изменить правила своей жизни на суверенные. То есть оно прочистит мозги. И это, я думаю, катастрофа нас ждет уже в следующем году.
Вообще, это Евгений Федоров, вы все-таки понимаете, я-то начал с другого.
А я с этого.
Хорошо.
С этого. Не умеешь, заставим в армии, говорили. Да?
Теперь Игорь Симонов. А есть люди, которые могут голосовать по поводу таких документов, а есть люди, которым незачем давать право голоса?
Ну, у нас равноправие, это раз. Я поэтому сказал.
У нас и Конституцию можно поменять.
Я согласен, но избирательное право вообще такое не безупречное, потому что голос... допустим, там, академика-правоведа и голос, ну, будем говорить, рабочего, они разные по своей интеллектуальной, скажем, осознанности решаемого вопроса, да?
Кушать но при ничего... референдуме они одинаково стоят.
При референдуме они стоят одинаково, поэтому есть, да, в других странах есть выборщики, есть определенные цензы, они тоже не случайно, некая такая дифференциация идет, и сила, и там, вес голоса, да? Поэтому вот с учетом этого, конечно, когда... один голос, то есть приравнивается, как если ты гражданин, то у тебя один голос единственный. Конечно, это, наверное, не совсем объективную картину дает. Я бы еще вот что хотел сказать, что все-таки в 93-м году мотивация для принятия основного закона была скорее от, что называется, надо принимать что-то. А если мы хотим как-то поправить и хотим, чтобы документ был более современен, совершенен, и более эффективен, наверное, нужна мотивация к, нужно идти к чему-то, стремиться. А это, безусловно, не делается в какой-то экстремальной ситуации.
Но сколько тогда целый месяц обсуждали перед голосованием?
Ну, тогда все равно. Месяц этот был, наверное, если бы была бы другая обстановка, наверное, надо обсуждать и дольше, и больше. Да,
опять. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, гости.
Добрый вечер.
Ну, смотрите, да, Конституция, да, права человека. Каждый человек там, как бы, ну, считается личностью, да. Смотрите, такой вопрос. И вот сейчас у нас тут проблема. Рост цен, санкции, еще что-то, да. Ну, естественно, будет индексация, да, в следующем году, пенсии, да. Вот я вот про инвалидов, про стариков говорю, да, про все. Ну, будет индексация, да. А почему не могут обеспечить, кроме индексации, как таковой, значит, инфляции, да, вот то, что рост цен, почему не учитывается? Я к чему говорю? То, что недра достояние народа, да. То есть, получается,
нет, так, по нашей конституции
индексацию сделали, а это самое, а вот не учитывается кризисная ситуация. Почему?
Нет, а кто должен что учитывать-то?
Ну, государство, конечно, кто же еще
и не что, и что должно государство сделать?
Учитывать все эти риски.
Нет, а и что? Бюджет. Учитывает оно риски, и что, оно должно каждому гражданину денежку дать?
Не каждому, социально обеспеченному гражданину.
Так и будет.
Пенсионерам, но инвалидам, там, детишкам каким-то, там, матерям-одиночкам, я в этом смысле.
Да, Евгений Федоров, но ведь так и будет.
Нет, подождите, у нашего государства по Конституции другие задачи. Оно должно обеспечивать интересы.
Но пенсии оно будет выплачивать,
индексировать. Только если это не будет противоречить их первой задаче. Это интересы иностранных специализированных международных учреждений. Короче говоря, если грубо, ради американского пенсионера мы будем сокращать свои пенсии, если это понадобится. Что, кстати, мы и делали. Потому что вот это сокращение...
Но подождите, тогда президент Путин должен будет подписать такой указ.
Причем здесь подписать указ? Это без него даже будет сделано. И без его указов. Это сделано будет автоматически государственной машиной. В соответствии с Конституцией. Просто у нас может... Знаете, я-то исхожу очень просто. Я оптимист. Я считаю, что голод, который нас в следующем году ждет, он хорошо прочистит мозги. И люди начнут вообще думать, чего они там напринимали, в какой стране живут и что им надо. И рабочий в этой ситуации приравняется к профессору, потому что будет очень активно работать. А вот можно просто конкретику дать? Вот,
ну, совсем чуть-чуть.
Ну, так-то. Вот как-то. Вот сейчас у нас упал рубль, да, инфляция. Точно, да, безработица, которая потом будет.
Да. Ваши же зарплаты уже ведь изменились сейчас, как раз.
Это же нехорошо, да, для человека. А да. Какая связь с Конституцией? Да очень простая. Путин три раза требовал от Центрального банка изменить политику на национально ориентированную. В трех посланиях, на Госсовете, в десятках поручений. Центральный банк идет прямо противоположным путем. А почему? Потому что в соответствии с Конституцией для Центрального банка мнение специализированных международных учреждений важнее, чем мнение президента страны. Но можно же
изменить руководителя.
Нельзя изменить руководителя, потому что это институция. И любой руководитель, который пройдет против Конституции и закона...
Подождите, но Набиуллину из Соединенных Штатов прислали?
Причем из прислали. Вот вас назначить главой Центрального банка, вы обязаны будете выполнять закон.
То есть любой на ее месте будет это делать.
Естественно, я про это говорю. Другое иначе дело. Вы столкнетесь, я читаю пленум Верховного суда, обеспечением правосудия в этой части.
Это то есть тюрьмой. Да, Евгений Федоров, теперь Игорь Симонов. Но государство по Конституции должно... Вспомним все-таки с вопроса, который прозвучал. А почему этого не происходит?
Ну, статья 7, все правильно, Российская Федерация, социальное государство, политик, которого направлено на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь, свободное развитие. Вот. Охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка, семьи, материнства и так далее, и так далее. Все, от Конституции останьте. Дальше уже законы, подзаконные акты, руководители, президент. То есть
в Конституции написано, что государство должно все.
Должно, да. Пусть это государство теперь дальше и делает.
Но
теперь,
где государство возьмет деньги?
А теперь вопросы к депутатам. А это уже эффективное управление.
Это вопрос к депутатам?
Это к депутатам.
Ничего подобного. Депутаты действуют на основе решения специализированных международных учреждений.
Вот они на основе
чего. А тогда к кому вопрос? Надо сразу обращать...
Да, к МВФ. Правильно, есть, наконец граждане... вы сообразили. Помните, греки стояли у парламента даже, с криками МВФ, поменяй свою политику.
Да.
У нас то же самое. Мы ничего не хуже Греции. Она исполняет приказы МВФ, и мы. Только у нее МВФ требует низких ставок и поддержки экономики, а у нас, потому что США решили, но что Россию надо
избрали грохнуть. Депутатов, это... депутаты должны этого требовать.
А депутаты должны исполнять Конституцию. То есть строго следовать инструкциям специализированных, должны... специализированных международных учреждений.
Я думаю, тяжело будет закрыться, скажем, от оправдать неэффективное управление, в том числе, я считаю, и законодательной власти, да, может быть.
Оно эффективное, не, просто оно не в интересах других народов.
Закрыться несовершенством Конституции. Я думаю, народ это не
почему?
Примет.
Оно совершенно.
7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер, Юрий. Здравствуйте, уважаемые гости, от ФРОП.
Добрый.
При всем том, что я частенько бываю с депутатом Федором не согласен, однако... Я интересовался тоже этим вопросом. Я по части, так сказать, недр сравнивал просто статьи Конституции России и Белоруссии. И действительно это выглядит так, что вот по Конституции Белоруссии недра принадлежат народу, mm-hmm. а по Конституции России нет. Но при этом, при всем, в России есть закон о недрах, в котором как бы что-то об этом говорится. Но тут какое-то логическое получается противоречие. Ведь Конституция, по большому счету, она законодательна по статусу выше, чем закон о недрах. Поэтому как бы вот... Я так понимаю, что вот какой принцип заложен в Конституцию, то таков результат и получается в русской действительности. И вот эта действительность, она есть, собственно говоря, результат действия этой Конституции. Я все-таки думаю, что модернизация нужна.
А есть, хорошая, есть хорошая Конституция, Алексей?
Ну, как вам сказать? Ну, что значит хорошая? Ну, она вот... должна быть эффективной.
Ну, вот какая-то должна... эффективная Конституция у кого-то есть?
О, Господи, ну, да, трудно сказать на этот счет, но однако же есть страны с ну, достаточно эффективным экономическим укладом.
Хорошо, вот, Евгений Федоров, прошу вас.
Очень все просто, исторически. У суверенных государств конституция эффективна, а если ее нет, все равно эффективна, как в Англии. А у колоний и вассалов конституция неэффективна, потому что она управляется со стороны метрополии для целей метрополии. То есть это протектораты, это историческое название, тысячи лет ему, которые обеспечивают метрополии. Поэтому великие города Лондон, Париж, Берлин, Вашингтон, потому что они живут за наш счет или там за счет туземцев Африки, Азии и так далее. Это историческое явление.
Есть хорошая конституция все-таки.
Еще раз говорю, у всех, если вы сами решаете свои вопросы, вы сделаете это оптимальным образом. Если за вас принимает решение другая страна, она сделает для вас худшим образом. Вот и вся эффективность.
Прошу вас, господин Симонов.
Но у нас есть норма о том, что земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственные, муниципальные и иных формах собственности используются, охраняются в Российской Федерации, да? Поэтому, ну, не знаю, я думаю, что проблема-то не в этом.
Нет, ну и... вот смотрите, Сергей, например, пишет, то, что только что говорил Фроги, не зависит от Конституции, а как раз зависит от депутатов, которые пишут законы, утверждает Сергей. А Федоров, по словам Сергея, все пытается
неправда.
Свалить на марсиан.
Вот, видите, я не знаю, правда он так написал, что депутаты пишут законы, согласно Конституции, в России
цитирую
вообще...
Цитирую на 100% точно до
человека,
запятой. Да. Так значит, то, что вот сказал ошибочка. Фроги, уже зависит не от Конституции, а как раз от тех, запятая, кто законы пишет, точка.
Сейчас, а, пишет,
а Федоров все хочет свалить на марсиан, пишет, запятая, секунду, чтобы от ответственности уйти.
Секундочку. При чем есть ответственность-то? Вы не хотите знать истину? Мы говорим не об ответственности, а об истине. А законы у нас пишут, и Пленум Верховного Суда просто показывает для тех, кто в танке, как это происходит. В соответствии с Конституцией, еще раз говорю, специализированные международные учреждения, пункт 2, значит, постановление пленума, там, вторая, соответственно, страница. Не мы пишем фабулу закона, а в России закон депутату писать стратегически нельзя, потому что запрещена идеология.
А если зачем нужны депутаты? Им депутаты, ничего нельзя.
Так же, как депутаты Верховного Совета СССР, строго выполняли решение пленума и ЦК КПСС, и этого самого, что там было, Политбюро.
А в 90-е
сейчас пишут... А мы сейчас строго выполняем решение специализированных международных учреждений.
Сергей пишет, что в 90-е годы депутаты писали законы, не слушая правительства.
Это неправда. В 90-е годы специализированные международные учреждения работали напрямую, иногда даже с английскими текстами.
То есть,
я уж, слава богу,
в 90-е годы говорит, был Евгений во власти. Врет, Евгений говорит, Сергей врет.
Нет,
оставим.
Я не знаю, что там про Сергея. Я во власти был. Депутатом я был, кстати, до этой конституции еще. Нас Ельцин распустил, областного парламента. Уже тогда... Правительство Гайдара, это было бутафорское правительство, просто по переводу иностранных текстов на русский язык. Это все знали.
276-й пишет, господин Федоров, если бы была такая зависимость, как вы ее описываете, то с Крымом бы ничего не получилось.
С какой стати-то? Почему не получилось? Во-первых, система дает системные вещи. А во-вторых, Крым, я еще не уверен, что Крым, я бы скажу так по Крыму, это ловушка. Я считаю, что русский медведь эту ловушку разломает. Но американцы совершенно не обязательно так думают, потому что Крым — это война с Украиной, и это возможная ликвидация России, в том числе через Майдан, вызванный военным вторжением. Это вы тоже учитываете?
Это Евгений Федоров, Игорь Симонов. Большинство, пишет 85-й, не знает законов, поэтому его легко, это большинство, обмануть, что и произошло с настоящей Конституцией. А я бы добавил, возможно, произойдет и с будущим голосованием.
Я, да, хочу. Но я более, наверное, в таком комфортном положении, потому что я к государственной власти не имею отношения. Вот господину Федору, наверное, сложнее будет. То есть, прикрываться кем-то или ссылаться на международные какие-то организации, да, а вроде бы, сказать, там, может быть, что-то самому делать, там, да, как-то участвовать и какую-то инициативу проявлять, большую, наверное, да, потому что народ, наверное, не поймет, скажет, а это виноваты все американцы. А мы тут не... Я сторонник все-таки того, что не бывает плохих времен, бывают плохие люди. И все-таки, если у человека возникают какие-то проблемы, все равно нельзя... У нас отвечать должен каждый. И каждый должен перед собой ставить задачу и спрашивать сам себя всегда. Ты что сделал для того, чтобы стало лучше? Потому что здесь у нас проблемы, они связаны, конечно, с ментальностью и с, скажем...
Нет, ну а почему? То есть мы граждане, мы говорим, вот пусть Федоров и его коллеги в Государственной Думе делают нам лучше.
Да, пожалуйста, дайте нам такие полномочия.
Коллег тоже выбирают.
Мы за вас голосовали. Секундочку, вы голосовали за определенный статус нашей работы. Принимать законы, не писать.
А статус принимать. Вашей работы вы и определяете.
Но вы соберитесь
и
поменяйте конституцию, есть же нормы.
Конституция, избиратели, которые записали, Дума это, президент
решайте.
Это.
Говорим мы, избиратели.
Изменяйте конституционные законы, пожалуйста.
Вы, избиратели, это говорите в конституции. А в конституции вы уже это сказали. Вы сказали, Дума принимает законы, все, не пишет их, а просто принимает. В конституции вы сказали, эти законы должны быть разработаны.
Нет, у вас комиссия.
Нам надо помочь, депутаты просят помощи.
Я готов, но там есть комиссия, и многие уважаемые депутаты разрабатывают и законодательные инициативы. Принадлежит и президенту, и чуть ли сейчас не рассматривают, когда собирают
тысячи. Я в Думе с первого созыва ни одного закона системного точно Дума не приняла, потому что технология другая, потому что мы можем с вами болтать все, что угодно, а вот для юристов правовых управлений вот этот документ важнее всей нашей болтовни вместе взятой. Они смотрят, и все.
А результаты уже близки, потому что совсем скоро мы закончим эту дискуссию. Голосование запускаем прямо сейчас и продолжим слушать ваши звонки. Но сначала 134-21-35. Вам ближе позиция Игоря Симонова. Он адвокат Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры. 134-21-36. Вам ближе позиция Евгения Федорова. Он депутат Государственной Думы, представитель «Единой России». 134-21-37. Вы готовы голосовать против всех? У нас такое голосование всегда было возможно. 134-21-37. Голосование уже идет, и снова ваши звонки. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Вечер добрый.
Прошу.
Георгий, у меня реплика к Евгению, которого я уважаю за его патриотизм. Все-таки у лидера огромная поддержка. А по факту получается, что Евгений немножко в арьергарде реформы. То есть он оправдывает и ретуширует власть.
Так, секундочку, я ничего не оправдываю. Я просто говорю, как, извините, по-простому. Президент три раза дал команду в высшем документе страны послание в течение 3 лет снижать ставки. Центральный банк делает противоположные решения. Следовательно, у президента просто нет полномочий. Полномочия – это когда ты говоришь, и твое решение обязательное к исполнению, понимаете?
Сергей
добавьте ему полномочия, и будет исполняться.
Почему вы, депутаты 90-х, отклоняли сотни законов, не принимали бюджет, и ничего?
Кто такое сказал? Вы о чем говорите? Я что-то про такое не помню. Слушайте, я вообще-то был депутат 90-х, и ни разу не знаю, чтобы был отклонен... Ну, бюджет – это технический документ, вообще говоря, не главный. Чтобы был отклонен фундаментальный системный закон, которых у нас, кстати, не просто штук 500. Это налоговая система, это система управления, федеративная система. Все фундаментальные законы, все написаны, еще раз, мне нравится это слово просто, у судей, специализированным международным учреждением.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Короткий вопрос из цитадели прямой демократии. Господа, вам не кажется, что стоит референдумы сделать повседневной практикой, чтобы люди привыкли голосовать? Вот тут вот здесь, в Швейцарии, 100 тысяч голосов, и голосуют все, что угодно. Цена на сосиски, максимальная разница между минимальной и максимальной зарплатой, конституционные изменения. Вот, может быть, сначала стоит приучить российского избирателя и гражданина к этому, а потом голосовать серьезные вопросы? Спасибо.
Спасибо.
Ну, а в целом собирает общественное мнение.
Ну, одно дело, а другое дело подтвержденные голоса. конкретных людей.
Или их приучить просто как к процедуре самой?
Конечно. Я понимаю, Тома, именно так. Если ты каждый день практически голосуешь, то ты уже будешь понимать, что все это решается твоим голосом, опять, его голосом,
наверное,
и так далее.
Наиболее активная часть населения это будет делать, правда?
Ну, именно они тогда и будут принимать решения. Это Игорь Симонов, Евгений Федоров. А вы что думаете?
Я считаю, как люди договорятся, это тот вопрос, так и лучше. То есть это конституция, это устав
семьи. Тома говорит, надо приучать людей голосовать, они не умеют.
Что такое приучать? Ну что такое приучать? Вот как вы представляете? ОМОН послать к людям? Ну как это приучать? Вот как люди хотят, пусть так и делают.
Нет, ну сначала их будет меньше, потом они...
А что такое приучать?
Все вокруг ходят, решают, почем сосиски в соседнем магазине.
Смотивировать надо.
А я мимо... Смотрите, вот люди, когда голосуют за эту конституцию, не просто проголосовали, они еще заложили там определенные правила, по которым проводить референдум просто так по конституции нельзя. То есть американцы перестраховались в 93-м году, что на всякий случай, чтобы не было вот такого голосования, как бы, то есть за референдум по изменению Конституции на суверенность еще надо побороться. Надо еще побороться и помочь национальному лидеру пробить этот референдум.
Ну, пока мы пробиваем другое.
Пробить свободу.
Пока другое пробивают, срочное сообщение. Доллар продолжает взлет, он достиг отметки в 58 рублей. Вот
я думаю, что будет и 60, и 70. Если мы говорим правду... И мы говорим, что ЦБ подчиняется не национальной экономике.
Так, вот депутат государства, вы так спокойно говорите, я думаю, что и 70 лет,
да?
Нормально.
Почему у нас нормально или нет? Вы хотите правду или поболтать? ЦБ подчиняется международным специализированным учреждениям. Эти учреждения подчиняются США, иначе их разгонят.
Они
дали команду об уничтожении российской экономики. Это официальная команда. ЦБ ее уничтожает в соответствии с конституционным статусом.
ЦБ в сговоре с международным...
Не в сговоре.
Ну, и депутат Федоров тоже.
По конституции, видимо, исполняет решение специализированного.
Да это люди, это пленум Верховного Суда, я вас умоляю. Это судьи, это тоже люди. Это не значит, что...
То есть они ошиблись.
Игорь Симонов.
Как вариант.
Игорь Симонов, адвокат Московской коллегии адвокатов Князев и Партнеры, и 27% тех, кто принимал участие в голосовании на его стороне. Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, представитель Единой России, 58% тех, кто принял участие в голосовании на его стороне. И 15% тех, кто приняли участие в голосовании, говорят, что они голосуют против всех. Евгений Федоров, Игорь Симонов, я благодарю, что вы нашли время и пришли, спасибо, в эту студию. Спасибо.
Спасибо.